Радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Что мы слушаем, Андрей?
Сегодня мы слушаем фрагменты концерта, записанного в культурном центре «Дом». Трио в составе Аркадий Шуклопер, Игорь Иванушкин, Артем Федотов. Да, кстати, иногда к ним подключался Аркадий Фримен, голосовая акробатика. Я не думаю, что я открою секрет, если скажу, что Аркадий Фримен – это московский музыкант Аркадий Кириченко.
Продолжаем панораму уходящего года. В январе 2010-го Борис Парамонов размышлял о юбиляре, о Чехове. Эссе «Герои и гении».
В январе 29-го по новому стилю исполняется 150 лет со дня рождения Чехова. Я бы сказал, чрезвычайно уместный юбилей. Сегодня Россия живет в состоянии, более приближенном к тому, в котором она жила во времена Чехова, чем к какому-либо другому времени своей истории. Некая цивилизационная мера совпадает, хотя бы в чисто негативном отношении. Ни сегодняшний российский режим, ни тот, который застал Чехов, не суть режимы идиократические. Они, если угодно, секулярные, не налагают на граждан каких-либо посторонних обязательств, кроме обязательства подданнической лояльности. Это, можно сказать, умеренно консервативные режимы. Бурные реформы остановленные, но и отката в глубокую реакцию не замечается. Конечно, разница несомненна между спокойной эпохой Александра III и нынешними временами, но есть и это глубинное сходство. Серое время, эпоха малых дел, как во времена Чехова это называлось. Но такие времена, как показывает опыт, и не только российский, весьма способствуют культурному росту. Пушки молчат, значит, время говорить музам. Это не теоретические выкладки, а простые факты сегодняшней литературной ситуации в России. Что бы ни говорили присяжные критики, но сегодня наблюдается самый настоящий расцвет литературы, причем в поэзии даже более заметный и яркий, чем в прозе. При том, что время отнюдь не поэтическое, а самая низменная проза, грубо закрашенная пресловутым гламуром. Какое все это имеет отношение к Чехову? Чехов был первым в России писателем, достигшим профессиональных высот в литературе, помимо и вне сторонних культурных обстоятельств. За ним не стояла дворянская образованность, аристократическая культурная изысканность. Он вырос на сугубо профессиональной почве, причем, что самое интересное, в тогдашнем «Москульте» газете. Он сам остро сознавал это и неоднократно об этом писал, говоря, что это ему обязано новое литературное поколение своим профессиональным существованием. Но при этом у него еще одна нота заметно звучала – сознание своей как бы вторичности, или, сказать мягче, малоформатности. «Романы писать – дворянское дело», – говорил Чехов в письмах. Думается, дело не в романах, а в ином профессиональном самосознании. Дворянин в литературе должен был еще на дуэлях драться, а разночинцу это было ни к чему. То есть, другими словами, литература в эпоху Чехова сделалась специальностью, перестав быть выражением целостной собранности человека, которая по-другому называется гениальность. Вот это самый интересный вопрос из всех связанных с Чеховым. Гениален ли он? Язык не поворачивается произнести это слово в применении к Чехову. И очень уж ясно представляется, как бы он сам от такого определения скривился. Когда Чехову наиболее продвинутые поклонники говорили, что он поэт, Чехов отвечал, посмеиваясь: «Поэт, милостивый государь, это тот, который употребляет слова «аккорд», «серебристая даль». О несомненном же гении Достоевском говорил: «Хорошо, но не скромно». Есть одна необыкновенно неожиданная статья о Чехове, принадлежащая перу молодого Маяковского. Конечно, он не сам ее придумал. Она продиктована молодым и бурнопламенным Шкловским, только-только создавшим свой формализм. Но в исполнении Маяковского это звучит особенно свежо. Статья называется «Два Чехова», написана в 1914 году.
Антон Павлович Чехов, о котором я говорю, писатель. Подумаешь, какую новость открыл, расхохочетесь вы. Это детям известно. Да, я знаю, вы тонко разобрались в характере каждой из трех сестер. Вы замечательно изучили жизнь, отраженную в каждом чеховском рассказе. Не запутайтесь в тропинках вишневого сада. Мне же хочется приветствовать его достойно, как одного из династии королей слова. Всех писателей сделали глашатаями правды, афишами добродетели и справедливости. В чем же истинная ценность каждого писателя? Как гражданина отличить от художника? Для писателя нет цели вне определенных законов слова. Чехов первый понял, что писатель только выгибает искусную вазу, а влито в нее вино или помои безразлично. Идей, сюжетов нет. Каждый безымянный факт можно опутать изумительной словесной вязью. После Чехова писатель не имеет права сказать «тем нет». «Запоминайте, — говорил Чехов, — только какое-нибудь поражающее слово, какое-нибудь меткое имя, а сюжет сам придет. Вот почему, если книга его рассказов истреплется у вас, вы, как целый рассказ, можете читать каждую его строчку».
Это, конечно, сильное преувеличение, и верно не столько в отношении прозы, сколько в отношении к стихам. Что ни говорите, но прозе тема нужна. Тем не менее, на одной теме выехать нельзя. Тем более в эпоху, когда литература утратила вообще-то несвойственное качество прямой информативности. На первый план в литературе выходит словесное мастерство, а сюжет, если он сохраняется, обязан приобретать качество некой внебытовой фантастичности. У Пелевина, скажем, на словесном уровне ничего особенного не замечается, как и у Булгакова, но у обоих захватывающие фантастические сюжеты. Тут еще, конечно, сказывается все-таки разность эпох. Ничего фантастического в жизни при Александре Третьем не было, а Пелевин живет в эпоху фантасмагорическую. Отсюда помесь буддизма с бандитизмом в его романах. Чехову было труднее, жизнь не давала ему ярких сюжетов. Но тут-то и приходилось брать словесным мастерством. Он в этом отношении копия Флобера, который мечтал написать роман, держащийся не сюжетом, а исключительно собственным строением. Это не всегда ему удавалось, и он срывался от мадам Бовари к Саламбо и от воспитания к чувств к святому Антонию. Но такие срывы бывали и у Чехова. Например, «Черный монах» — вещь неудачная, не чеховская. У него есть несколько вещей такого плана. Зинаида Гиппиус назвала их аллеографиями. Однако глубинная тема у Чехова все-таки была, но чтобы ее заметить, нужен изощренный глаз. Это тема смерти. Татьяна Толстая заметила эту тему даже в «Даме с собачкой», а «Вишневый сад» — настоящий «Данс макабр», «Танец смерти». Отсюда чеховская глубина, некая недекларируемая, но ощущаемая метафизическая тоска, порой переходящая в радостную надежду. Когда его герои мечтают о жизни через 200 лет, о жизни после нас, они мечтают о смерти, о неясных, открывающихся в ней возможностях. Эта тема есть и у Набокова, и перешла она к нему от Чехова. Кстати сказать, этого изощренного и скучнейшего мастера тоже ведь не хочется называть гением. Язык также не поворачивается. Есть известное изречение: «Жаль страну, которая нуждается в героях». То же самое можно сказать о гениях, которые суть некая компенсация невыносимости бытия, какая-то судорожная попытка выйти за его пределы. Но когда гении исчезают, и на первый план выходят мастера, мастеровые, тогда появляется надежда на улучшение жизни в самом что ни на есть эмпирическом плане.
Герои и гении – эссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова. Музыку, пожалуйста. Маэстро, урежьте марш.
Сегодня мы слушаем фрагменты концертного альбома, который был выпущен Аркадием Шинклопером и его друзьями.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Телевидение и кинематография Чехии неустанно возвращаются к историческим темам, не теряющим своей актуальности. Особенно популярны регулярные телебеседы историка Яна Кучеры. В феврале 2010 года он обсуждал с гостями одну из наиболее чувствительных тем в Чехии. Действительно ли именно в результате Ялтинской конференции, со времени ее проведения как раз исполнилось 65 лет, Чехословакия после войны попала в советскую зону влияния? В связи с этим в поле зрения историков снова оказалась личность Сдэника Ферлингера, послевоенного премьер-министра Чехословакии и многолетнего члена руководства Компартии Чехословакии, рассказывает Нелли Павласкова.
В отношении Ялтинской конференции, в которой участвовала большая тройка – Рузвельт, Черчилль и Сталин, историки дают ныне однозначный ответ. Нет, на конференции вообще не стоял вопрос разделения Европы на сферы влияния. Происхождение этого широко распространенного заблуждения следует искать в геббельсовской пропаганде, распространяемой на рубеже зимы и весны 1945 года в печати оккупированной немцами Чехии. Ялтой объяснялся и коммунистический путч 1948 года в Чехословакии. Мол, обо всем эта тройка заранее и договорилась в Ливадийском дворце. Чешские историки ныне указывают на то, что в Ялте Сталин был неуступчив в вопросе Польши, не желал отдавать полякам Львов, что он так и не признал польское правительство в лондонской эмиграции. Но о Чехословакии в Ялте вообще и речи не было. Относительно Чехословакии Сталин был абсолютно спокоен, ибо этот вопрос был уже решен договором, но отнюдь не ялтинским, а заключенным на 2 года раньше, в 43-м году в Москве. С тех пор советские руководители считали Чехословакию оплотом советского влияния в Центральной Европе, и Сталин ясно демонстрировал, что на освобожденных Советским Союзом территориях он не собирается руководствоваться обязательствами, принятыми в Ялте. Черчилль еще весной 45-го года несколько раз протестовал против этой сталинской тенденции и просил президента Трумэна, чтобы именно его армия освободила восставшую Прагу, поскольку американские войска стояли в 80 километрах от чехословацкой столицы. И эти настойчивые требования английского премьера также опровергают предположение о том, что Европа была раз и навсегда разделена в Ялте. Но по какому же договору Чехословакия попала в вассалы к Сталину? Чешские историки и теледокументалисты подробно исследовали эту проблему на основании многих новых материалов. И в этой связи на сцене появляется давно забытая фигура первого послевоенного премьер-министра Чехословакии, бывшего дипломата Сдэника Ферлингера. Он родился в 1891 году в Оломоуце, закончил торговое училище. Прибыл в Ростов-на-Дону в качестве представителя американской фирмы «Маккормик». В Первой мировой войне он участвовал на стороне чехословацкого корпуса, выступившего против Австро-Венгрии. Но еще до Октябрьской революции отбыл в Западную Европу, помогал там будущим президентам Масарику и Бенешу и получил от них в 1937 году пост посла Чехословакии в Москве. В начале Второй мировой войны он покинул Москву и присоединился к чехословацкому правительству в изгнании в Лондоне. Сталин, в отличие от своего отношения к полякам, сразу признал лондонское правительство Бенеша, а тот снова направил в Москву Ферлингера в качестве посла. Какая была роль Ферлингера в подписании Чехословацко-Советского союзнического договора 43-го года сроком на 20 лет вместо предполагаемых 5 лет и без права его послевоенной ратификации? Договора, на основе которого Советский Союз беспрепятственно отхватил у Чехословакии Закарпатскую Украину. С этим вопросом я обратилась к историку Карелу Пацнеру, специалисту по истории секретных служб.
Фирлингеру принадлежит главная роль в заключении этого рокового договора. Он был завербован советской секретной службой еще в 1934 году, когда был чехословацким послом в Вене и тайно поддерживал антиправительственное восстание в Австрии, инспирированное Коминтерном. Фирлингер был потом отозван в Прагу, чтобы не провалилась его роль в снабжении повстанцев оружием. Бывший министр внутренних дел и член политбюро Чехословацкой компартии Рудольф Барак рассказал мне в середине 90-х годов, что Зденек Фирлингер был старым агентом НКВД КГБ и делал все возможное, чтобы Чехословакия после войны оказалась в сфере советского влияния. Министр Барак сказал мне, что повешенный коммунистами в 49-м году генерал Гелиодор Пика, который был во время войны военным атташе Чехословакии в Москве, послал через своего адъютанта Яна Кашпара в августе 42-го года депешу лондонскому чехословацкому правительству. На 6 страницах он описывал предательство Фирлингера и обращал внимание на то, что поведение полковника Свободы, ставшего во главе чехословацкого корпуса в России, становится явно просоветским и прокоммунистическим. Президент Бенеш был неприятно удивлен этим посланием, а его жена Ганна спросила: «А кто такой вообще адъютант Кашпар?» «Такого мы не знаем, а Фирлингер – наш старый друг».
«Мы о нем ничего не знаем, зато Фирлингеры – наши старые приятели».
Чем вы объясняете такое поведение Бенеша? Не слишком ли он заискивал перед Сталиным?
Бенеш решил закрыть глаза на эти нюансы, лишь бы Сталин и союзники признали после войны Чехословакию в ее довоенных границах. То есть вернули бы отторгнутые немцами Судеты и часть Силезии, перешедшей Польше. Но Бенеш жестоко просчитался. Он понадеялся на то, что после войны Сталин изменится, что война с нацистами его чему-то научила, что он будет выполнять свои обязательства и, главным образом, признает Чехословакию в домюнхенских границах.
В январе этого года чешское телевидение показало новый фильм «Западня», снятый по сценарию известного чешского драматурга и писателя Павла Когоута. В нем рассказывается о том, как секретные службы Чехословакии сразу после коммунистического путча в 1948 году похитили из эмиграции в Австрии председателя социал-демократической партии Чехословакии Богумила Лаушмана. Дело в том, что компартия требовала от социал-демократов, чтобы их партия слилась с коммунистической. Лаушман был против такого слияния, Фирлингер – за. О его роли в похищении и гибели Лаушмана рассказывает историк Карел Пацнер.
Бывший министр внутренних дел Рудольф Барак рассказал мне также, что главным инициатором похищения Лаушмана был Фирлингер. Между этими двумя лидерами чешской социал-демократии были какие-то старые трения. Чешской разведке активно помогала в похищении Лаушмана разведка советская, действовавшая в Австрии. Фирлингер сделал все возможное, чтобы Лаушман никогда не вышел из тюрьмы. Он погиб в застенках при невыясненных обстоятельствах. Фирлингер добился слияния социал-демократов с коммунистами и сам стал коммунистом. До 1966 года был и членом Политбюро.
И еще один штрих к образу Зденека Фирлингера. Об этом пишет в книге о президенте Эдварде Бенеше писатель Збыньек Земан. Будучи премьер-министром, Фирлингер уже в августе 45-го года начал переговоры с Советским Союзом относительно чешского урана. Сначала он вел переговоры в одиночку, но потом, посоветовавшись с Бенешем, начал убеждать свое правительство, еще не коммунистическое, в выгоде договора с Советским Союзом о поставках урана. Наивное правительство и сам Бенеш, ослепленные обещаниями Сталина поддержать Чехословакию в ее стремлении вернуть свои территории, перешедшие к Польше, отдали все чешское урановое богатство Советскому Союзу. Этот великодушный подарок позже изменил соотношение военных сил в мире и привел к созданию в Западной Чехии, недалеко от Карловых Вар, первого в Центральной Европе концлагеря для политзаключенных, умирающих от облучения при добыче желанного для России сырья. В лагере работали советские надсмотрщики. Но это уже иная история.
Кто продал Чехословакию Советскому Союзу и по какой цене? Рассказ Нелли Павласковой. Эфир «Радио Свобода» 23 февраля 2010 года. Андрей, как, по-вашему, идеально справить Новый год?
Идеал встречи Нового года для меня – это теплый песок, в который ты зарываешь ноги. Ты сидишь на берегу Индийского океана в конкретном месте. Вот место, конечно, у каждого может быть свое, это уже бог с ним, но на острове Шри-Ланка. Ты смотришь на радостную толпу, среди которых нет ни одного агрессивного, ни одного озлобленного, ни одного мрачного человека. Даже если они что-то успели уже к этому времени выпить или принять какие-то другие субстанции, тем не менее, они все благожелательные, они все расположены, никто к тебе не лезет, ты никому не лезешь, и все тихо сидят и ждут, когда, наконец, из Индийского океана вылезет та трехметровая в диаметре черепаха, которая там периодически откладывает яйца.
Я думал, вы скажете, выползает на берег селедка под шубой.
Вы знаете, нет, самое удивительное другое. Вот сидит эта толпа, которая, в общем, достаточно молода. Все-таки Шри-Ланка из-за дешевизны и не всегда наличия определенных удобств, по крайней мере, те места Шри-Ланки, которые мне нравятся, привлекает очень разношерстную, но, в принципе, очень молодую публику. И вот сидят эти люди, и грохочет их музыка, и какие-то компании, и вдруг все замирают, замолкают, тут же прекращается музыка, выключаются все магнитофоны, потому что, действительно, я не шучу, эта черепаха вылезла на берег. Она вылезла откладывать яйца, и если ее спугнуть, не дай бог, она больше сюда никогда не вернется. Это у них такой, у них, у черепах, такой закон. Поэтому мгновенно гасятся яркие огни, повторяю, включается музыка, и все друг другу шепотом передают: главное, не спугните, не подходите близко, не фотографируйте со вспышкой, дайте ей сделать ее дело. Она делает свое дело, но уползает потом обратно в океан, и пляски и веселье продолжаются.
Какая потрясающая символическая сцена.
Ну, не зря все-таки говорят некоторые из современных ученых, Шри-Ланка – это отражение на земной поверхности райского сада, из которого были изгнаны в свое время Адам и Ева. И на Шри-Ланке даже есть гора, которая называется Пик Адама, на вершине которой есть отпечаток огромной ступни. Некоторые говорят, что это отпечаток Шивы, некоторые говорят, что это отпечаток ноги Будды, некоторые говорят, что это отпечаток ноги Адама. Это то самое место, куда он ступил, будучи из райского сада изгнанным.
А теперь, Андрей, наступило время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшних музыкантах какие-нибудь подробности.
Вы знаете, Иван, я попрошу разрешения не говорить подробно о музыкантах. Я скажу буквально два слова, просто чтобы больше времени осталось на музыку. Аркадий Шелклопер, Валторна, Флюгерхорн, Альпериду, огромный альпийский рог, Игорь Иванушкин, контрабас, Артем Федотов, ударные, и Аркадий Фримен, он же Кириченко, голосовая акробатика. Эти музыканты выступили в культурном центре «Дом» в Москве практически год назад, прошлой зимой, и вот сейчас этот альбом вышел в свет. Прекрасные музыканты, прекрасная музыка, и я надеюсь, его может купить каждый, кто захочет.
заканчиваем наш итоговый выпуск программы «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссер Юлия Ермолинская и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго и с Новым годом!
С Новым годом!
Микрофон у свободы Андрей Шары рядом со